говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире 536-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В субботу Святая Церковь совершила празднование обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Нашу программу открывает беседа с протоиереем Сергием Правдолюбовым, настоятелем храма Святой Троицы в Троицком Голенищево, в память преподобного Сергия, записанное в юбилейный год 700-летия со дня его рождения. Программу продолжает Константин Ефимович Скурат, очередной фрагмент авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова» по его письмам. Игумен Симеон Гаврильчик продолжает рассказ об истории православной Пасхалии и завершит час архивная страничка, фрагмент всеношного бдения под летний праздник преподобного Сергия в Троице Сергиевой Лавре совершает святейший патриарх московский всея Руси Пимен. Запись 70-х годов прошлого века из архивов архимандрита Владимира Кучерявого.
Преподобного Сергия мы этот год чтим каждый день, потому что нельзя взять и один день отпраздновать летом, и в один день осенью. Это невозможно. И как это было где-то, я слышал, кто-то так говорил, что нужно попраздновать довольно долгое время. И нам удалось на нашем приходе, начиная с февраля и до сегодняшнего дня, мы читали вместе житие Епифания, и никаких мы не искали особенностей, никаких не искали каких-то, мы просто вчитывались, мы медленно читали и замечали, что там нам непонятно. И я даже сам тормозил. Вот они читают, умножились хлебы, и горячие хлебы были привезены в Троицкую церковь, в монастырь. Я говорю, а почему вы не удивляетесь? Ну, почему вы? Вы скажите, как это может быть? Это не может быть. Почему вы все спокойно чувствуете, что вот так и надо? И я дальше сказал, что не только у преподобного Сергия, а еще и в Киево-Печерской лавре такие случаи были. А потом у владыки Петерима такой случай был. То есть у нас же людей до нашего времени такие случаи бывают. И здесь надо, конечно, только удивляться и радоваться. И вот из всего того, что вам прочли, много там было очень интересного, очень много. Хотелось бы отметить три момента. И вот сегодня я наткнулся, в акафисте читаю, и 10-й кандак, я наткнулся, и стал вести монах, и полностью покорил себя Божьему повелению через начальников их, и никогда ему не прикословил. Я сказал, стоп, а как же Алексей митрополит? Он же захотел чтобы тот стал его преемником, и крест ему золотой надеть на него хотел. У Епифания написано «параман». Монашеский крест. Он не хотел сразу его испугать митрополитчим крестом. Параман, но с украшениями. С какой силой, энергией? Как же он, как скала стоял? Нет, я не пойду, я не могу. Ничем нельзя было его уговорить. Какая духовная мощнейшая сила! Не хотел даже близко об этом подумать. И не только о золоте и украшениях, а о том, сколько же будет тяжести и трудов умиротворять людей, князей, государства и все остальное. Нет, не пойду. Какой урок, ну просто сильнейший, вот, монашество смирение. Даже нарушил первую заповедь монаха послушания. Никогда, говорит, не прикословил, написано в качестве, нет, прикословил. Потому что во всех других он соглашался, но здесь... Как скала. Второй случай меня получил, что в обратном порядке я это произношу, то, что мне запомнилось. Второй случай. Стефан, брат его старший, на клирость сказал, кто здесь игумен? Я здесь пришел первый, и ему здесь храм построил, и построил нос с этим, с братом. Не заходя в келью, вышел преподобный Сергий, и тихо-тихо ушел, никто его не видел, ночевал в лесу, без еды, без ужина, и ушел, ушел и ушел. Какой, опять-таки, урок! Смирение, но твердость решительная не быть причиной раздора и вражды. Если Стефан, все-таки он старший брат, так сказал, ну что ж, я уйду в другое место». И нашел, там речка Киржачи, там прекрасный монастырь основал. Но это удивительно, просто удивительно. Вот эта твердость в смирении и непослушание Алексию митрополиту, и выход из любой ситуации, которая грозит расколоть людей. И потом, как противоположность, сколько монахов, какое множество монахов, сколько монастырей. Читаешь и удивляешься. Так слушайте, а все монастыри были основаны учениками преподобного Сергия. Там он храм заложил, там построил. Действительно, это душа всего народа русского, душа святости русской, энергия и сила, и стальная непоколебимость. И опять-таки стальная непоколебимость. Мы с вами сидим вот сейчас в деревянной, рубленой часовенке, и такие же бревна, как было у преподобного Сергия, маленькие окошки, еще печки не хватает, чтобы зимой здесь не замерзнуть. Но как это удивительно! Но мы сидим на краю города большого, и нам не страшно. А когда думаешь о преподобном Сергии, сколько же ему было лет? Я понимаю, что в древности... Люди гораздо быстрее взрослели, они даже в 12-14 лет могли всю семью кормить, когда отец заболевал или умирал. А средний возраст генералов Бородинской битвы – 22 года. Это так было тогда. И поэтому преподобный Сергий не был совсем уж подростком маленьким, он отца и мать уже похоронил. Но, простите, вот возьмите сейчас, пойдите в лес и там попробуйте заночевать. Как вы будете бояться? Сучок стукнет, прокричит кто-то, кто-то там зарычит, и волки выли. Ну как он мог один выдержать это непостижимо? Какая сила стремления к Богу? Он все преодолел, все решительно. И понять можно только тогда, когда ты вот как бы сам... смог бы. Я бы не смог даже из простой вещи. Я боюсь темноты. Я мимо кладбища, когда пошел в школу в первый класс, у меня дорога была мимо кладбища. Но я так боялся, что не мог пройти мимо, но никак. И много раз мой отец цитировал эти его любимые слова Иоанна Лествичника. И я их помню. Он очень часто их говорил. Говоря о Иисусовой молитве. «Бей врага Иисусовой молитвы нет ничего больше Иисусовой молитвы. Это он так говорил отвлеченно, он не говорил подробностей и тонкостей. А когда мне Бог сподобил преподавать один из удивительных предметов в моей жизни, 2 года я преподавал, святоотеческие чтения, я получил пользы гораздо больше, чем мои студенты. И я вот там прочел глубоко и докопался. И англичанин говорит, если ты боишься темноты, иди смело в темноту, расправь руки вправо и влево, как крест, и бей супостатов молитвы Иисусовой, потому что нет ничего сильнее этой молитвы, и ничего не бойся. Это же, оказывается, молодые монахи боялись. Вот преподобный Сергий, ну, наверняка, сражался, как Иоанн Лесвичник говорил, но он-то сражался, а мне даже подумать страшно, как это в лесу быть. И так одно за другое цепляется. Но, прочитав это житие, вот вас на Радонеже же тоже читали, это же чудесно, это прекрасно, мы получили не только лишь какое-то более близкое представление, и мы как-то стали больше переживать и чувствовать, но вот сегодня мы даже и получили ответную благодать, потому что преподобный и любой святой, он не только лишь радуется тому, что о нем думают, о нем вспоминают, ему молятся, но он благодарит. И ради сегодняшних наших прихожан, которые много своих вечеров отдали нашим беседам, вот это мы радость получили, и я-то такую никогда не получал. Вот только вот в этот раз, благодаря только тому, что в честь 700-летия мы почитали, еще не закончили, еще надо 2 беседы сделать. Преподобный Сергий, не надо наслаивать на него наше представление, не надо из него делать какие-то, выводить выводы ближе к тексту. Посмотрите в текст и прочтите, как сказано, вот так сказано, а не по-другому. И это очень мощное воздействие епифанийского текста, и он, благодаря тому, что он совсем недолго после кончины преподобного Сергия, всего через 30 лет, кажется, не больше, он это записал, и на нас это действует. Благодарим Епифаний, благодарим то, что в этом году так торжественно праздновалось 700-летие преподобного Сергия, и из-за этого и мы читали весь год житие Епифания. И я рад, что это произошло с нашими прихожанами и всех-всех-всех, которые любят преподобного Сергия. Если потрудишься для преподобного, он обязательно ответит. И я замечал не раз, что потрудишься вот столько, а получишь в 10 раз больше. Даже 100 рицей можешь получить. И как говорил Филарет митрополит Дроздов, полюби преподобного Сергия, и он тебя полюбит. Очень радостно и светло, что преподобный Сергий нас не оставляет, хотя давно бы мог оставить и давно сказать, ну, пускай они сами погибают. Это радостно. Один монах, стоило ему начать читать псалом какой-то, прочтет 2 строки и зальется слезами, и потом не может больше ничего. Ему было достаточно. Нельзя священнику, когда он читает, поддаваться своим эмоциям. Отец этого терпеть не мог. Он был суровый и сам себя вот так тоже вот заставлял твердо и решительно читать, а не голосом так, когда уже начинается какое-то переживание, волнение. А вот сегодня это получилось совсем не от того, что я это как-то пережил, а от того, что мне сразу вспомнились слова замечательного богослова нашего, которого далеко не все читают и знают. Он сказал, вы обращали внимание на евангельское чтение? Вы задумались о смысле этих слов? Это же обо всех монахах, обо всех подвижниках и вообще о смысле жизни любого человека и, конечно, монаха и подвижника. Вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына токмо отец. Не отца, кто знает токмо сын, и ему же аще волит сын открыти. И это всего две строки. Но здесь глубочайший смысл. Вот смысл всего бытия всех людей. Познание Господа Иисуса Христа, познание истины. А Господь говорил в другом месте Евангелия: «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и Его же послал еси Иисус Христа». И вот такие две строки: «Вся мне предана суть Отце Моим, и никто же знает Сына, токмо Отец, не Отца, кто знает токмо Сын, и Ему же аще волит Сын открыть». Это поразительно. Некоторые говорят: «Батюшка, а что будем делать, когда помрем, и там Господь нам скажет, ну вот на Луну в ад не пойдете, но давайте там. А что мы там заниматься будем?» Я сразу им напоминаю ученых, которые всю жизнь пытаются понять, как устроен мир, физика, астрономия, какие законы естества и все прочее. Один физик, не буду называть его имя, его жена уехала в другой город, и он начал себя плохо чувствовать, ему хуже, 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 и он набирает номер, телефон гостиницы, в которой жена остановилась, говорит, забыл, как ее зовут, скажи, что делать, мне очень плохо, я сейчас помру. Она говорит спокойным голосом: открой холодильник и поешь. Мне это так нравится. Вы понимаете, ученый, он забывает вообще обо всем, он только хочет понять, осознать, что мир, простой мир, а Бога, Господа Иисуса Христа, это же безгранично. Это то, чем занимался преподобный Сергий, когда он уходил, он молился, подвиги совершал, и в этих подвигах и трудах он шел к этой главной цели – познать, узнать, кто есть Бог, кто Господь Иисус Христос, да знают единого истинного Бога, и Его же послал Иисус Христа. И дальше призыв, вот эта глубина, открывающаяся очень серьезно, ну просто как в космические заглядываешь глубины, вот эти слова. А дальше вдруг просто и по-человечески, чтобы мы не страшились, не переживали, мы же не монахи, как преподобный Сергий. «Придите ко мне, все труждающиеся, и обременение, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Это и про любого преподобного, и, конечно, преимущественно нашего любимого, дорогого, и он молится о нас, преподобного Сергия. Вот, короче, и сжатие, но не скажешь. И поэтому, если вот так начинаешь читать Евангелие, осознаешь это, но тут нельзя удержаться. Какая же благодатнейшая сила в Слове Божием, которым люди не только лишь питались Словом Божиим, жили и им и существовали. «Иго бы мое благо, бремя мое легко есть». Какие дивные и сильные слова. И еще одна мысль, которая совсем недавно мне в голову пришла. «На недвижимом Христе камне заповеди Твои утверди мое помышление». А как интересно, мир наш существует. Он существует в страшном полете. Разлетающаяся вселенная. Причем от чего она стала разлетаться? «Словом Господним небеса утвердившись, и духом уст его вся сила их». Господь сказал: «Да будет свет». И как «ах!» И до сих пор скорость невероятная, разлетающаяся вселенная. И вот это на Слове Божием, энергии Слова, творческого Божьего Слова, все зиждется и существует. И недвижимый камень – это Христос, он тоже не где-то неподвижно находится. Вот это все Господь так захотел. Словом Божиим, на Слове Божием. Ведь даже звук до сих пор слышится во Вселенной от этого первого Слова Божия, да будет свет. И температуру чуть выше, чем была бы, если бы не было этого слова, как Господь это все сказал. И вот Слово Божие, Господь Иисус Христос и бесконечная любовь к Нему. У преподобного Серафима на камне молился, у старца Силуана он тоже молился, Господи, Ты не умолил. Преподобный Сергий тоже об этом с невероятным мужеством, силой. И вот мы зиждемся духовно на преподобного Сергия. Он нас стыдит, ставит на место, и он говорит, а почему вы так же не можете, как я? Вовсе не было у меня самое лучшее время, далеко нет. У него было очень трудное, тяжелое время, а он смог. Мы говорим, преподобный Сергий, нет у нас ни решимости, как говорил Серафим Саровский, ни силы воли, ни вот этой вот энергии любви к Богу, познания Его нет. Ты нас пощади и прости. Мы ведь такие совсем уже слабые, изнеженные, ничего не можем. Но ты своей силой духовной, стремлением к Богу, к пониманию Слова Божия, к подвигам, не оставь, потому что Бог тебя послушает. Нас нет, тебя послушает. Преподобный отче Сергий, празднуем твой день, кланяемся тебе издалека, из своих маленьких деревянных крестильных срубиков. Не оставь нас, и где мы бы не были, далеко от лавры, хотя у нас чудеса мощей, это у нас есть в иконе, далеко от лавры, а все равно близко. Преподобне отче Сергия, моли Бога о нас. Мы сегодня даже хотели петь так тихо-тихо, как где-то в лесу, какие-то монахи, но нам не до монашества, у нас голоса-то не те. Монахи совсем по-другому поют, это ангельское пение, а у нас просто так вот, ну как-то хотелось это. И было очень радостно. Преподобный отец Сергий, мы всех-всех-всех, кто нас слушает, приветствуем, поздравляем, радуемся, кланяемся, что есть такой преподобный, и он нас не оставляет, и мы его молитвами пока еще держимся и в жизни, и в православии.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам».
Суждение о нарушениях церковной дисциплины и православной веры. Лучшим воздаянием является любовь. Когда хочешь изменить чей-то характер – той силой, которая переделывает, является любовь. Старец Амфилохий Маклис. Московский святитель, святой Филарет, наставляя православной вере и православному благочестию, предохраняет чад святой православной русской церкви от раскола, инославия, ересей, иноверия, волшебства и подобных ему уклонений. Когда идет речь о расколе, то имеется в виду наши старобрядцы. Святитель замечает, что раскол усиливается, приобретает новых лжеучителей ко вреду церкви. В архиепископии Рязанской ушло в раскол 8 священников. Не должно сего оставить без внимания, тем паче, что, возможно, они состоят под судом или за ними есть церковные деньги. Святой архипастырь удивляется тому, что некий иеромонах отдает себя в прелесть австрийской Белокрылицкой уже иерархии. Архиепископ Амбросий патриархом был отставлен от епархии, вероятно, не за добродетели, и жил в Константинополе. Без благословения патриарха ушел он в Австрию к раскольникам. В Белой Крынице приняли его с сомнением, между прочим, как курителя табака. Но те, которые купили его на русские деньги, догадались, что надобно делать. Главное из сомневающихся выбрали в епископа, и сей перестал спорить. Амбросий, вопреки апостольским правилам, один посвятил его в епископа. Следовательно, это не епископ, а, следовательно, и другие по нем, ибо поставленный по правилам был только один Амбросий. Бороться с расколом нелегко, так как сильные последователи его под благовидностью, чтобы не беспокоить людей, расположили и некоторых из наших так, чтобы не препятствовали тем покровительствовать расколу, а вот заботящихся о благе церкви держится в тайне то, что делается. Господи, вразуми и спаси всех. И святитель рассуждает о том, как наших братьев вернуть в спасительное лоно Святой Русской Церкви. Не надобно дразнить людей укоризненным словом в самом начале речи, если хотите, чтобы вас слушали. Желательно, чтобы раскольники не бросили книги, прочитав только первую страницу, и полюбопытствовали читать далее. Как писать церковную историю для вразумления раскольников? Спрашивает святой иерарх и отвечает: если писать прямо полемически, надо опасаться той же беды, которой подвержены вообще полемические сочинения. Будут бегать такого сочинения, и не узнают истины, и не вразумятся. Итак, надобно, чтобы история, не объявляя себя полемической, раскрывала события верно, и особенно в тех случаях, которые сомнительны для раскольников, указывала на основания, по которым рассказываемое справедливо. Человек будет читать или слушать историю, примечать, что им рассказывают правду, потому принимать рассказываемое. А из всего должно выйти, само собой, то, что он примет сведения, служащие к опровержению раскола. Если потребуется немедленные перемены, может случиться, что сами воздвигнете преграду и лишите заблуждающегося случая узнать истину. Также обязательно для отношений с раскольниками нужно довольно готовности разрешать разные вопросы и возражения с указанием на свидетельства, от которых и они не могут отказаться. Не дать ответа и отложить до справки значит, по их понятиям, показать слабым свое дело. Дальше московский архипастырь переходит к критике раскола. У раскольников и служащие неблагословенные, и мира истинного нет. Особенно досадна привязанность их исключительно к двоеперстию, прекрасном знамении. Когда оба перстосложения, именословные и троеперстные, вместе с христианской верой пришли в Россию, перстосложение именословное, без сомнения, казалось непонятным для неграмотных. Между тем они не могли не заметить, что священник иначе слагает персты, когда благословляет, нежели как они, когда крестятся. Знамение, употребляемое священником, естественно, представлялось более священным и более сильным, нежели употребляемое мирянином. От всего по времени могли прийти мысль некоторым мирянам творить крестное знамение таким сложением перстом, как вы видели у священника. Не всем ли скрывается начало двоеперстного служения у людей, впрочем, чуждых наклонностей к еретическим нововведениям? Митрополит Макарий, увидев начинающуюся, или, может быть, и возрастающую в народе разноту крестного знамения, хотел со своими советниками привести оное к единству. Но, видно, сам недовольно вникнул в особенное значение священнического именословного перстосложения и склонился на мнение тех, которые в стоглаве перстосложение священническое с некоторым изменением обратили во всеобщее под названием двуперстного, смешав в описании его черты и троеперстного, и именословного перстосложения. Патриарх Иосиф распространил сие нововведение более прочих посредством печатных книг. Но потом патриархи греческие возвратили нас на прежний путь истинной церковной древности. Сторонников двуперстного сложения надобно приводить к церковному крестному знамению. Но сие надобно делать с рассуждением и с рассмотрением обстоятельств. Бороться надо и за основное, и даже за второстепенное, и за великое, и за малое. Раскольники преувеличивают свои требования, а от нас требует все уступок. Вот их проект. На Рогожском откроется церковь и кафедра. Российские архиереи рукоположат им из них епископа, потом вместе с ним другого, и, наконец, с двумя третьего. Из всех трех составится независимая иерархия. Старшему имя митрополита или патриарха дарует государь-император. Сей старший будет относиться к государю-императору, не имея со стороны государства никакого блюстителя, подобного обер-прокурору, дабы никто не брал предосторожности от могущих прокрасться иностранных агентов, иезуитов и польских ксензов с польским катехизисом. Полагается сию раскольническую церковь назвать единоверческой и предоставить народу полную свободу ходить в сию или православную церковь. Но духовенство всей церкви не относиться к Святейшему Синоду и не сообщаться с православным духовенством в служении. Ясно намерение открыть православному народу широкий путь в раскол, а православное духовенство поставить как бы осужденным от раскольнической иерархии. Еще благоволите обратить внимание на всестарообрядческое, всеподданнейшее письмо. Вот отзыв о государственном правительстве. К сожалению, самодержавие вот уже 200 лет до днесь не уяснило себе своих обязанностей к народу. Вот еще о духовном начальстве. Архипастырство разрывало священнические отношения, связующие государей с их подданными. Такими красотами, заключая свидетель, исполнено сочинение революционера, написанное от имени Раскольников. Посему паки прошу внимания к единоверцам.
Продолжение авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Московского по его письмам» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу передачу продолжает беседа с игуменом Симеоном Гаврильчиком, насильником Троицы Сергиевой Лавры. Беседа, напомню, посвящена истории православной Пасхалии. Мы остановились на чуде схождения благодатного огня в Иерусалимском храме гроба Господня.
И возникает такой вопрос, ради чего православная церковь должна принимать новую Пасхалию и даже новый календарь? Для того, чтобы себя лишить вот этого великого знамени, чуда, ведь уже не раз было такое, и свидетельства говорят нам о том, что вопрос о Пасхале – это очень серьезный вопрос.
А если допустить, что все-таки католики пойдут на такой шаг ради единства церковного, мы видим, что каждый новый понтифик, он все более становится лояльным, если можно так выразиться, к православной церкви, вольно или невольно, явно или это игра какая-то, и они примут наш день празднования Пасхи, рассчитанный по православной Пасхалии.
Но если бы Римская Церковь вернулась на Александрийскую Пасхалию, которую они соблюдали в течение тысячи лет фактически, то я был бы очень рад этому факту. Конечно, это только лишь шаг сближения, но это еще не означает, что Римская Церковь дала нам право для вхождения с ней в любые формы молитвенного или тем более литургического общения. Кстати, вот такой вот шаг был сделан в прошлом году. Об этом было объявлено, что латинская патриархия Иерусалимская, она переходит на юлианский календарь. Но я больше склоняюсь к тому мнению, о котором, в принципе, говорили греческие иерархи, о том, что, скорее всего, это, так сказать, своего рода некий очередной хитрый шаг. Почему? Потому что на Святой Земле знают, когда совершаются чуды, поэтому в период православной Пасхи огромное количество паломников приезжает, и это, безусловно, обличает иные конфессии христианские. Ну и почему бы не пойти, в принципе, именно этот шаг? Хотя я очень сомневаюсь, что Римо-католическая церковь пойдет на этот шаг, потому что в данном случае вот сейчас римские папы предлагают не вернуться на старую Пасхалию и отклонить реформу Папа Григория XIII, которая была, в частности, проведена по всей Европе путем насилия, потому что против этой реформы, если вспомнить историю, протестовали все европейские университеты. Я считаю, что, в принципе, действительно об этом говорили в свое время некоторые православные иерархи, что введение григорианского календаря в XVI веке было программной, такой идейной задачей, опять-таки, подчеркнуть главенство римского папы, его первенство во Вселенской Церкви, о том, что он способен собственной властью принимать даже вот такие вот решения, переворачивающие, вернее, разрушающие литургическое целое, литургическую жизнь Церкви.
Это был исчерпывающий анализ всех вопросов, наверное, которые поступили по этому поводу к нам в редакцию, но я бы хотел спросить вот еще о чем, отец Семен. Митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей, озвучил на одном из сайтов такую информацию, что уже определено место и дата встречи римского понтифика и святейшего патриарха Кирилла, что говорит нам о том, что эта встреча, конечно, состоится, если это уже говорит глава церковного синодального отдела. Совсем недавно, еще при жизни святейшего Алексея II, всячески отрицалась даже возможность встречи такой. Должны ли мы, так сказать, к этому относиться как-то предвзято, или же ничего, кроме обсуждения каких-то, может быть, ну, общих вопросов, которые, несомненно, есть между нашими церквами, не воспоследует опасного?
Но когда подобный вопрос возникал или ставился перед приездом римского папы Иоанна Павла II в Афины при жизни патриарха Афинского Христодулоса, то именно визит римского папы, который был проведен в Греции не по инициативе архиепископа, это было давлением со стороны тогда государственных тех властей, он вызвал самую огромную бурю протеста. Но я вспоминаю так вот комментарий отца Федора Зисиса, протопресвитера, заслуженного профессора Фессалоникийского университета, он в одной из своих работ, или вернее комментариев по поводу этого визита в Афину, он сказал, что, собственно говоря, этот визит, он носит мистический характер, и этот визит говорит нам о том, что оплот православия, которым была Греция до ныне, он расшатался, и он имел свои последствия. Какие последствия? Прежде всего, они заключаются в том, что в Греции, где католическое присутствие имеет очень небольшое, в основном в некоторых островах, это Тинос, остров, да, там есть архиепископия своя, в некоторых еще местах, вдруг в Афинах появляется несколько лет назад, еще при папе Венедикте XVI, ставится архиепископ в Афины. Тем более в Афинах был один-единственный униатский приход. То есть мы можем говорить о том, что приезд римского папы – это, прежде всего, политическая победа Ватикана над Грецией, в первую очередь, а потом над православной страной, а во-вторых, это свидетельство того, что в Элладской церкви происходит очень сильное духовное ослабление, административное духовное ослабление. Я думаю, что можно на эти выводы спроецировать, по крайней мере, и на нашу ситуацию, потому что процессы, которые происходят в нашей церкви сейчас, это, по крайней мере, мое видение, моя позиция, я не настаиваю на ней, но я, по крайней мере, вижу, что сейчас идет очень серьезная тенденция, направленная к секуляризации церкви. И обычно, как правило, признаками секуляризации церкви является уменьшение желающих принять монашество. Раз. А во-вторых, это больше увлечение чисто внешней миссии. Собственно говоря, внешняя миссия, она характерна для методов миссионерства Рима католической церкви. Там существуют различные ордена, даже монашеские ордена, которые посвящают этому все свое служение. Но в православной традиции, это прежде всего традиция сихазма, это миссия, которая исходит изнутри человеческого сердца, просвещенного благодатью Божией. То есть миссия, она происходит, так скажем, по благословению Божию, не административным началом, а по благословению Божию исходит из внутренних потребностей церкви как богочеловеческого организма. И, собственно говоря, вот такой вот расцвет, такое миссионерство, оно было и в истории, и нашей русской истории было, это середина XIX века, Оптинское старчество, Глинское старчество, где действительно в России происходил подлинный духовный расцвет, который благодаря оптинским старцам и глинским старцам Василий Игнатьев и Афон Затворнику объединил многие слои русского общества, и писателей, и императорский дом, выдающихся политиков, и журналистов. И это произошло именно в то время, когда до этого Россия и русская церковь и монашество потерпела очень страшный урон, потому что Петровские реформы, особенно реформы периода Екатерины II, они изничтожили монашество. Они монашество превратили в некий, так сказать, рабочий субстрат, в низшее некое непотребное сословие, куда в монастыри ссылались, например, как правило, солдаты, непутевые, нерадивые, инвалиды или еще что-то. В то время как в истории Византии мы знаем достаточно хорошо, об этом есть прекрасные работы профессора Соколова, выдающегося византиниста. Монашество всегда составляло цвет церкви, и монашество было источником просвещения, как духовного, так и даже интеллектуального просвещения для византийского, и русского, и сербского, и болгарского общества. И монастыри никогда не замыкались исключительно только лишь на, так скажем, внутреннем делании как таковом, но монастыри имели и свои школы, другие какие-то общественные заведения, хотя это не ставилось во главу угла монашеской жизни. Все это было очень органично, составляло единое такое монолитное целое, и неудивительно поэтому, что в истории церкви мы слышим такие слова, они исходят из уст выдающегося человека Федора Студита, преподобного, который говорил, что монашество – это нервы церкви. Это не только поставщики для епископата, и не прежде всего поставщики для епископата русской церкви, а это живые хранители святоотеческого предания, традиции православной церкви, апостольского предания. А сами общежительные монастыри, об этом писал один из покойных видных игуменов афонских монастырей, отец Георгий Капсанец Григорианского монастыря, он писал, что ведь по сути своей общежительные монастыри являлись живыми свидетелями апостольской общины, жизни, как жили в апостольские времена. К этому, собственно говоря, такой жизни призван каждый монастырь, но это зависит уже от талантов и духовной зрелости во всех отношениях, безусловно, самого игумена монастыря.
Продолжение беседы с игуменом Семеном Гаврильчиком, посвященной православной пасхалии, слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово». Завершает сегодняшнюю программу архивная страничка. Предлагаем, дорогие слушатели, фрагмент всеночного бдения под праздник преподобного Сергия, совершенного святейшим патриархом Московским и всея Руси Пименом в 70-е годы прошлого века. Мы надеемся, что небольшое включение фрагмента этого богослужения, совершенного почти полвека назад в Троице-Сергиевой лавре, согреет сердца многих, кто имел лично возможность присутствовать за службой, возглавляемой святейшим патриархом Пименом и сопровождаемой хором под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Нашего Воронеца и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Имя Твое, и прославится Царство Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Это уважение Божественному и желанием Твоим вперед, когда оставите Святого Ликующего Мудрого и Христа Бога, согрешение оставление даровать Иисусе, любовью святую память Твою.
Oh, человеколюбием единородного Твоего Сына, с Ним же благословенный Ты, что пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Прозвучал фрагмент всеночного бдения под летний праздник преподобного Сергия в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 70-е годы прошлого века. Эта запись обнаружена в архивах архимандрита Владимира Кучерявого. Подошел к концу 536-й выпуск программы «Троицкое слово». Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех вас святых молитв.
Христа Рождества,
и Святого Иисуса Христа Рождества.